Глава третья. Пернатая тень. Мимо звезд проплывали облака. Было жарко и душно. Узкая, исхоженная дорога, уходящая на запад, пребывала в отвратительном состоянии. Но Питер Уилкинсон ловко вел свой старый форт модели Ти, и деревня, лежавшая позади них, быстро скрылась из виду. Дома больше не попадались. Густые дубовые заросли по бокам теснились к колючей ограде. Питер нарушил молчание. «Как же та крыса пробралась в наш дом? Они наводняют леса вдоль ручьев и кишат на всех сельских кладбищах, но я никогда раньше не видел их в деревне. Должно быть, она пришла вслед за Джоэлом Миддлтоном, когда он принес голову». Из-за тряски и непрерывных скачков машины Харрисон ругнулся. Затем тормоза завизжали, и автомобиль остановился. «Колесо спустило», — проворчал Питер. «Поменять шину можно быстро. Следите пока за лесом. Джоэл Миддлтон может прятаться где угодно». Казалось, это был хороший совет. Пока Питер боролся с ржавым металлом и неподатливой резиной, Харрисон стоял между ним и ближайшими зарослями с револьвером в руке. Порывы ночного ветра проникали сквозь листву, а однажды ему даже почудилось, будто он уловил среди стволов блеск крошечных глаз. «Вот и все», — наконец объявил Питер, поворачиваясь, чтобы опустить подъемник. «Мы и так потеряли много времени».
«Тихо»,
— сосредоточенно бросил Харрисон. Внезапно с запада послышался крик. Кричали то ли от боли, то ли от страха. Затем донеслись топот бегущих ног и треск ветвей, будто кто-то мчался сквозь кусты в нескольких сотнях ярдов от дороги. Харрисон в один миг оказался за оградой и побежал навстречу шуму.
«Помогите! Помогите!»
— послышался исполненный ужаса голос.
«Господи Боже, помогите!»
«Сюда!» — позвал Харрисон, выбегая на открытую равнину. Невидимый беглец в ответ явно сменил направление. Теперь тяжелые шаги становились все громче. Затем раздался ужасный крик, и на противоположной стороне поляны некто пошатнулся и на полной скорости рухнул оземь. В тусклом свете показался сгорбившийся расплывчатый субъект, а за его спиной стояла темная фигура. Харрисон уловил блеск стали и звук удара. Он вскинул пистолет и выстрелил в их сторону. При звуке выстрела темная фигура плавно откатилась, вскочила и исчезла в кустах. Харрисон ринулся вперед, и от вида, освещенного вспышкой выстрела, по его спине пополз тревожный холодок. Он нагнулся над кустами и заглянул в них. Темная фигура появилась и исчезла, не оставив никаких следов, за исключением человека, стонавшего на поляне. Харрисон склонился над ним и включил фонарик. Им оказался старик, дикий, неопрятный, со спутанными седыми волосами и бородой, теперь принявшей красный цвет. Из глубокой раны в спине у него сочилась кровь.
«Кто это сделал?»
— спросил Харрисон, видя, что остановить кровотечение уже невозможно. Старик умирал.
«Джоэл Миддлтон?»
«Это не мог быть он!»
Питер последовал за детективом. «Это старый Джордж Салливан, друг Джоэла! Он полусумасшедший, но я считал, что он близок с Джоэлом и давал ему советы!»
«Джоэл Миддлтон»,
— пробормотал старик.
«Я пытался его найти, чтобы сообщить о смерти Джона».
«Где Джоэл скрывается?» — спросил сыщик. Салливан поперхнулся, хлынувшей кровью, сплюнул и покачал головой.
«Вы ничего от меня не узнаете».
Он бросил на Питера взгляд с жутким увядающим блеском.
«Ты несешь голову своего брата обратно на кладбище, Питер Уилкинсон. Смотри, сам не угоди в могилу, пока не кончилась эта ночь. Чтоб тебя черт побрал. Дьявол заберет твою душу, а кладбищенские крысы будут грызть твою плоть. По ночам бродят призраки умерших».
«О чем ты говоришь?» — спросил Харрисон.
«Кто тебя ударил?»
«Мертвец».
Салливан заторопился.
«Когда я вернулся после встречи с Джоэлом Миддлтоном, я повстречал его... охотника на волков, вождя племени Танкава, которого твой дед убил много лет назад, Питер Уилкинсон. Он погнался за мной и ударил ножом. Я ясно видел его при свете звезд. голова в набедренной повязке и перьях, раскрашенного такого же, каким я видел его еще ребенком, до того, как твой дед его убил».
Салливан перешел на шепот.
«Охотник на волков взял голову твоего брата из могилы. Он вернулся из ада, чтобы исполнить проклятие, которое наложил на твоего деда, когда тот выстрелил ему в спину и забрал себе землю его племени. Берегись. Призрак ходит по ночам. Кладбищенские крысы служат ему. Кладбищенские крысы».
Кровь хлынула из его губ под седой бородой, и он, захлебнувшись, умер. Харрисон угрюмо поднялся. «Пусть лежит. Заберем тело на обратном пути. Сейчас поедем на кладбище».
«Посмеем ли?» Лицо Питера было белым. «Я не боюсь людей, даже Джоэла Миддлтона, но призрак...»
«Не будь дураком», — фыркнул Харрисон. «Не сам ли ты говорил, что старик полусумасшедший?»
«А что, если Джоэл Миддлтон прячется где-то поблизости?»
«Я с ним разберусь». Харрисон был твердо уверен в своих боевых качествах. Когда они вернулись к машине, он не стал рассказывать Питеру, что убийца промелькнул перед ним при вспышке выстрела. От увиденного волосы становились дыбом. На той фигуре из одежды были лишь набедренная повязка, мокасины и головной убор из перьев. «Кто такой этот охотник на волков?» — спросил он, когда они двинулись с места.
«Вождь племени Танкава»,
— пробормотал Питер.
«Он подружился с моим дедом и позже был им убит, как и сказал Джоаш. Говорят, его кости и по сей день лежат на кладбище».
Питер умолк, погрузившись в мрачную задумчивость. Примерно через 4 мили дорога привела к тусклому участку, который и был кладбищем Уилкинсонов. Скучившиеся могилы, скренящимися под невероятными углами надгробиями, окружал забор из ржавой колючей проволоки. Низкие курганы заросли густым сорняком. Белые дубы нависали со всех сторон, а дорога велась между ними к провисшим воротам. Сквозь вершины деревьев, в полумиле к западу, виднелось массивное бесформенное очертание, в котором Харрисон узнал крышу дома.
«Старая ферма Уилкинсонов», — ответил Питер на его вопрос. «Я родился там, и мои братья тоже. Но никто на ней не живет уже 10 лет, с тех пор, как мы переехали в город».
Питер был напряжен. Он в страхе смотрел на окружающий их черный лес, и его руки дрожали, когда он зажигал фонарь, который взял из машины. Он вздрогнул, поднимая круглый предмет, обернутый тканью заднего сиденья, возможно, ощутив холодное окаменевшее белое лицо, скрытое под тканью. Когда они перелезли через низкие ворота и стали идти между заросшими сорняками курганов, он пробормотал:
«Мы дураки. Если Джоэл Миддлтон залег в лесах, он мог пристрелить нас обоих, как кроликов».
Харрисон не ответил, и мгновение спустя Питер остановился и осветил насыпь, на которой не росло сорняков. Земля там была рыхлой. Питер воскликнул:
«Взгляните! Я ожидал увидеть открытую могилу! Как вы думаете, зачем ему понадобилось закапывать ее обратно?»
«Посмотрим», — проворчал Харрисон. «Вы готовы вскрыть эту могилу?»
«Я видел голову моего брата», — мрачно ответил Питер. «Полагаю, вам не осталось достаточно мужества, чтобы не лишиться чувств при виде обезглавленного тела. В сарае, в углу забора, есть инструменты. Я их принесу».
Вернувшись вскоре с киркой и лопатой, он поставил на землю зажженный фонарь и положил рядом завернутую в ткань голову. Питер был бледен, на лбу крупными каплями выступил пот. В свете фонаря они отбрасывали на заросшие сорняком могилы причудливо искаженные тени. Даже воздух, казалось, действовал угнетающе. Вдоль темного горизонта тускло мерцали случайные огоньки.
«Что это там?»
Харрисон приподнялся и замер. Вокруг них что-то шуршало и шевелилось в сорняках. Из-за пределов света фонаря на него глядели точки мелких красных бусин.
«Крысы!»
Питер бросил камень, и бусины исчезли, но шорох стал громче.
«Они роются на этом кладбище! Мне кажется, они сожрали бы и живого человека, попадись он им в беспомощном состоянии! Прочь, слуги сатаны!»
Харрисон взял лопату и принялся копать рыхлую землю.
«Копаться должно легко», — проворчал он. «Если он был здесь сегодня или вчера вечером, она должна быть достаточно мягкой».
Когда лопата застряла в земле, он остановился и почесал затылок. В повисшей тишине было слышно, как кладбищенские крысы бегали в траве.
«В чем дело?»
Лицо Питера вновь посерело.
«Здесь твердый грунт», — медленно проговорил Харрисон. «За три дня эта глинистая почва твердит, как кирпич. Но если Джоэл Миддлтон или кто-либо другой вскрывал эту могилу и засыпал обратно сегодня, она была бы рыхлой, но это не так. Ниже первых дюймов земля совсем затвердела. Ее поскребли сверху, но не вскрывали могилу после того, как закопали три дня назад».
Питер пошатнулся с нечеловеческим криком. «Выходит, это правда!» — вскричал он. «Охотник на волков действительно вернулся! Он выбрался из ада и взял голову Джона, не вскрывая могилу, и послал дьявола своего знакомца в наш дом в облике крысы! Крысу-призрака, которую нельзя убить! Руки прочь, проклинаю тебя!»
Харрисон схватил его и прорычал: «Возьмите себя в руки, Питер!»
Но Питер вырвался, отстранив его руку. Он повернулся и побежал не к машине, припаркованной у кладбища, а к ограде напротив. Затем перелез через ржавую проволоку, порвав одежду, и исчез в лесах, не обращая внимания на крики Харрисона.
«Черт!»
Харрисон остановился и сгоряча выругался. Где, как не в этой темной деревне, такое могло случиться? Он яростно взялся за инструменты и вцепился ими в плотную глину, обожженную палящим солнцем и твердую почти как железо. С него ручьями стекал пот. Он ворчал и ругался, но продолжал, напрягая все свои крепкие мускулы. Харрисон желал лишь доказать или опровергнуть растущее подозрение, что тело Джона Уилкинсона никогда и не лежало в этой могиле. Молния вспыхивала все чаще и ближе, а с запада начали доноситься низкие раскаты грома. Фонарь стал мерцать от случайных порывов ветра. И пока насыпь возле могилы возвышалась над землей, а копатель погружался все ниже и ниже, шуршание в траве становилось громче, а красные бусинки блестели в зарослях. Харрисон отовсюду слышал жуткий скрежет крошечных зубов и со злостью вспоминал страшные легенды о кладбищенских крысах, которые нашептывали негры в местах его детства. Могила была неглубокой. Никто из Уилкинсонов не стал прилагать большие усилия ради умершего. Наконец, перед ним оказался закрытый сырой гроб. Он приподнял крышку за угол и поднес фонарь. От испуга с его губ сорвалось проклятие. Гроб не был пустым. В нем лежало обезглавленное тело. Харрисон выбрался из могилы. Его мозг быстро работал, собирая кусочки мозаики. Отдельные ее элементы становились на свои места, образуя рисунок. Пока он был расплывчатым и пока незавершенным, но очертания начали вырисовываться. Детектив искал завернутую в ткань голову, но тут его ждало новое потрясение. Голова пропала. Мгновение спустя Харрисон ощутил, как на ладонях у него выступил холодный пот. Затем он услышал резкий писк и скрежет крошечных клыков. Сыщик поднял фонарь и посветил вокруг. В его отблеске он увидел белое пятно на траве возле беспорядочных зарослей кустов, растущих на поляне. Им оказалась тряпица, в которую была завернута голова. Позади нее вспучивался и ворочался из-за омерзительной живности черный спутанный ком. В ужасе, сыпля проклятиями, Харрисон бросился вперед и принялся топтать и пинать его в стороны. Кладбищенские крысы с резкими визгами оставили голову и рассыпались перед ним быстрыми черными тенями. Харрисон содрогнулся. В свете фонаря на него взирало не лицо, а белый ухмыляющийся череп, на котором держались лишь клочья изгрызанной плоти. Пока детектив раскапывал могилу Джона Уилкинсона, кладбищенские крысы срывали плоть с его головы. Харрисон наклонился и поднял отвратительный предмет, еще более отвратительный, чем прежде. Завернул его в ткань, и его охватила странная тревога. Со всех сторон сплошным кругом его окружали блестящие красные искры, сверкавшие в траве. Сдерживаемые страхом и визжа от ненависти, крысы обступали его. Негры называли их демонами, и в этот момент Харрисон был готов с ними согласиться. Они отступили, когда он повернулся к могиле, но он не заметил темные фигуры, подкравшиеся из кустов, росших за его спиной. Раздался гром, заглушив даже крысиный писк, Но за мгновение до этого он услышал сзади быстрый топот. Харрисон резко обернулся, вынимая пистолет, но нечто, напоминающее громкие раскаты грома, взорвалось в его голове, и из его глаз дождем посыпались искры. Пошатнувшись, он выстрелил вслепую и закричал, когда вспышка осветила ужасную пернатую фигуру, полуобнаженную и раскрашенную, которая стояла перед ним с поднятым томагавком, и Харрисон свалился в открытую могилу. При падении он сильно ударился головой о край гроба, и его могучее тело обмякло. Крысы тотчас метнулись к нему стремительными тенями, безумные от голода и жажды крови.
Глава 4. Крысы в аду. Потрясенный разум Харрисона воображал, будто он лежит во мраке, на потемневшем дне ада, освещенный лишь языками пламени вечных огней. Торжествующие крики демонов звучали в его ушах, словно вонзая в него раскаленные колья. Перед ним уже плясали чудовища с острыми носами, дергающимися ушами, красными глазами и сверкающими зубами. И вдруг его плоть пронзила резкая боль от удара ножом. Туман внезапно рассеялся. Он лежал не на дне ада, а на крышке гроба в глубине могилы. Вместо огней сверкали вспышки молний на черном небе, а демонами оказались крысы, которые роились над ним и резали острыми, как бритвы, зубами. Харрисон закричал и судорожно привстал. Его резкое движение встревожило крыс, но они не бросили могилу, а сбились в кучу вдоль стен, сверкая оттуда красными глазами. Харрисон понял, что он находился без чувств лишь несколько секунд. В ином случае эти серые твари уже содрали бы с его костей всю живую плоть, так же, как сорвали мертвое мясо с головы человека, на гробу которого он лежал. Его несколько раз укусили, а одежда была влажной от его собственной крови. Выругавшись, он начал подниматься, но его охватила паническая дрожь. Его левая рука при падении застряла в полуоткрытом гробу и тут же оказалась придавлена весом тела. Харрисон переборол безумную волну ужаса. Он не мог вытащить руку, не поднявшись с крышки гроба, и оставался лежать там. В ловушке. Его рука оказалась заперта в могиле убитого, в гробу с обезглавленным трупом и тысячи серых крыс-упырей, готовых сорвать плоть с живого скелета. Словно почувствовав его беспомощность, крысы закопошились над ним. Харрисон боролся за свою жизнь, будто в кошмарном сне. Ворочался, кричал, бил их тяжелым шестизарядником, который все еще сжимал в руке. Его тошнило от их едкого запаха, они почти покрыли его извивающимися, крутящимися телами. Он отбивался, давя их револьвером. Людоеды падали на мертвых собратьев. Харрисон в отчаянии повернулся на бок и вставил дуло пистолета под крышку гроба. От вспышки огня и оглушительного выстрела крысы метались во все стороны. Он нажимал на курок снова и снова, пока не закончились патроны. Тяжелые пули пробили крышку, и от края откололись крупные щепки. Тогда Харрисон смог вытащить из щели застрявшую руку. Изнемогая от тошноты и дрожи, он выбрался из могилы и нетвердо встал на ноги. Кровь запеклась в волосах возле пореза призрачным топором и сочилась из многочисленных ран на теле от зубов. Молния била постоянно, но фонарь все еще светил, однако он уже не лежал на земле. Ему показалось, будто фонарь завис в воздухе, но затем понял, что кто-то держал его в руке. Это был высокий мужчина в черном плаще с угрожающе сверкающими из-под широких полей шляпой глазами. Во второй руке он держал черный пистолет с дулом, направленным в грудь детектива.
«Должно быть, вы тот самый чертов приезжий сыщик, которого Пит Уилкинсон сюда позвал, чтобы поймать меня!» — прорычал мужчина.
«А вы, значит, Джоэл Миддлтон?» — пробормотал Харрисон.
«Разумеется, это я!» — огрызнулся изгнанник. «Где этот старый черт Пит?»
Испугался и убежал.
«Свихнулся, наверное, как и Сол», — усмехнулся Миддлтон. «Ладно, передайте ему, что я сберегу пулю для его отвратительной рожи. И для Дика тоже».
«Зачем вы пришли сюда?» —
— спросил Харрисон.
«Услышал выстрел и пришел сюда как раз, когда вы вылезали из могилы. Что с вами случилось? Кто вас так ударил по голове?»
«Я не знаю, как его зовут», — ответил Харрисон, дотрагиваясь до ноющей головы.
«Ладно, для меня это не имеет значения. Но хочу вам сообщить, что я не отрезал головы Джона. Я убил его, потому что он этого заслуживал!»
Изгнанник выругался и сплюнул.
«Но остального я не делал!»
«Знаю», — ответил Харрисон.
«Да?»
— изумился изгнанник. «Вам известно, в каких комнатах своего городского дома спят Миддлтоны?»
«Не!»
— фыркнул Миддлтон.
«В жизни там не бывал!»
«Я так и думал. Кто бы ни положил голову Джона на каминную полку, он все там знал. Задняя дверь кухни — единственная, которую можно было взломать, никого не разбудив. Сломали замок на двери Сола. Вы не могли этого знать. С самого начала было похоже, что это сделал кто-то из своих. А замок взломали, чтобы все выглядело, будто это сделали снаружи. Ричард проговорился, и это убедило меня проверить в то, что это был Питер. Я решил привести его на кладбище и посмотреть, выдержат ли его нервы обвинения перед открытым гробом брата. Но наткнулся на твердую землю и понял, что могилу не вскрывали. Это заставило меня изменить мнение, и все сразу стало ясно. Несмотря ни на что, все оказалось просто. Питер хотел избавиться от братьев. Когда вы убили Джона, он придумал, как разделаться с Солом. Тело Джона лежало в гробу в гостиной Уилкинсонов, пока его не похоронили на следующий день. За мертвым никто не присматривал. Это позволило Питеру спокойно войти в гостиную, пока братья спали, приподнять крышку гроба и отрезать Джону голову. Чтобы она сохранилась, он положил ее в лед. Когда я к ней прикоснулся, она была почти заморожена. Об этом никто не знал, так как гроб больше не открывали. Джон был атеистом, и церемонию провели очень быстро. Гроб не открывали даже для того, чтобы друзья на него взглянули в последний раз, как это предполагает обычай. Сегодня вечером голову принесли в комнату Сола. Это свело его с ума. Не знаю, зачем Питер ждал этого вечера и зачем пригласил меня заниматься этим делом. Должно быть, он сам немного сумасшедший. Не думаю, что он собирался убить меня, когда мы ехали сюда. Но увидев, что мне стало ясно, что могилу сегодня не вскрывали, он понял, что игра окончена. Я должен был догадаться и держать рот на замке. Но я был настолько уверен, что Питер раскопал могилу, чтобы взять голову, что когда осознал, что ее не вскрывали, я непроизвольно проговорился, все еще думая о других вариантах. Питер притворился, что запаниковал и сбежал. Позже он отправил своего напарника, чтобы убить меня.
«И кого же?» — спросил Миддлтон.
«Откуда мне знать? Какого-то человека, похожего на индейца».
«Эта старая байка о призраке Танкавы дошла и до вас», — усмехнулся Миддлтон.
«Я не говорил, что это призрак, кем бы он ни был. Если вы мне не верите, то убедитесь, что примерно в миле отсюда, у дороги, среди зарослей, лежит тело». У Миддлтона вырвалось страшное ругательство.
«Клянусь богом, я кого-нибудь за это убью! Оставайтесь на месте! Я не собираюсь стрелять в безоружного, но если вы попытаетесь бежать, я вас убью к чертям! Так что держитесь подальше от моих следов! Я уйду, а вы не пытайтесь идти за мной!»
В следующее мгновение Миддлтон бросил фонарь на землю, и послышался звук бьющегося стекла. Харрисон моргнул во внезапно наступившей тьме, и следующая вспышка молнии показала, что он остался один на старинном кладбище. Изгнанник ушел. Глава 5. Крысиная трапеза. Харрисон, бронясь, ощупал землю, освещенную сверкающими молниями. Он нашел разбитый фонарь и кое-что еще. Пока он шел к воротам, капли дождя хлестали по его лицу. В один миг он споткнулся в бархатной темноте, а в следующий белые надгробные камни засияли в ослепительном ярком свете. Голова страшно болела. Лишь воля случая и крепкий череп спасли Харрисону жизнь. Предполагаемый убийца, должно быть, подумал, что удар оказался смертельным, и убежал, прихватив голову Джона Уилкинсона неизвестно ради каких ужасных целей. Однако голова пропала. Харрисон содрогнулся при мысли о том, что дождь наполняет открытую могилу,
но у него не оставалось ни сил, ни желания засыпать ее грязью обратно. Дальнейшее пребывание на этом темном кладбище могло быть смертельным. Убийца мог вернуться. Харрисон перелез через ограду и оглянулся. Дождь встревожил крыс. Трава ожила от снующих теней с горящими глазками. Вздрогнув, Харрисон направился к автомобилю, сел в него, нашел ручной фонарик и перезарядил револьвер. Дождь усиливался. Вскоре изъезженная дорога в Лос-Ноб должна была превратиться в сплошную грязевую массу. В своем состоянии он не чувствовал, что сумеет вести машину в грозу по такой отвратительной дороге. Но это не могло продлиться до восхода. Старый фермерский дом мог стать убежищем до наступления дня. Пока Харрисон ехал по дороге, шумно брызгая по грязным лужам, дождь лил стеной, намочив его и заслоняя и без того слабый свет. Ветер прорывался сквозь белые дубы. В одно мгновение он крякнул и заморгал. Он мог поклясться, что молния на миг осветила раскрашенную обнаженную фигуру с перьями на голове, которая кралась сквозь деревья. Дорога велась по густо заросшей возвышенности, поднимаясь возле берега грязного ручья. Вверху раскинулся старый дом. Сорняки и низкие кусты тянулись от окружающих лесов к скривившемуся крыльцу. Он припарковал машину как можно ближе к дому и, сопротивляясь ветру и дождю, вошел вовнутрь. Харрисон думал, что придется взламывать дверь выстрелом пистолета, но она подалась от прикосновения пальцев. Он попал в пропахшие плесенью комнаты, странно освещенные сверкающими молниями сквозь щели ставней. Его фонарик осветил грубую койку напротив боковой стены, тяжелый, вытесанный вручную стол и кучу тряпок в углу. Из этой груды тряпья во все стороны метнулись вороватые черные тени. «Крысы! Снова крысы! Когда уже они оставят его в покое?» Он закрыл дверь, зажег фонарь и поставил его на стол. Пламя плясало и мерцало из-за трещины в камине, не настолько большой, чтобы ветер смог проникнуть в комнату и затушить огонь. Три двери, ведущие вглубь дома, оказались закрыты. Пол и стены были испещрены дырами, погрызенными крысами. Из этих отверстий за ним следили мелкие красные глазки. Харрисон сел на койку, положив ручной фонарик и пистолет на колени. Он чувствовал, что ему предстоит сразиться не на жизнь, а на смерть еще до рассвета. Питер Уилкинсон был где-то снаружи во время бури, его сердце жаждало крови, и неважно, был ли у него сообщник или они действовали по отдельности, загадочная раскрашенная фигура несла для детектива угрозу. И фигурой этой была смерть, загримированный ли это живой человек или призрак индейца. Тем не менее, от выстрелов из темноты его защищали ставни, и чтобы добраться до него, врагу пришлось бы войти в светлую комнату, где у них были бы равные шансы. Все, что было необходимо любому крупному сыщику. Чтобы не думать об омерзительных красных глазках, разглядывающих его с пола, Харрисон достал предмет, найденный возле разбитого фонаря, где, по всей видимости, его обронил убийца. Это был гладкий овальный кремень, наскоро привязанный к рукояти кожаными ремешками. Томагавк древнего индейца. Вдруг глаза Харрисона сузились. На камне оказалась кровь, и часть ее была его собственной. Но с другой стороны овала крови было еще больше. Темные, покрытые коркой, с прядями волос, более светлыми, чем у него, прилипшими, запекшимися сгустками. Кровь Джоаша Салливана. Старика зарезали ножом. Значит, этой ночью умер кто-то еще. Мрак скрыл еще одно жестокое происшествие. Черные тени крались по полу, крысы возвращались, омерзительные фигуры, выползающие из своих нор, копошащиеся в груди тряпья в дальнем углу. Теперь Харрисон увидел, что там, свернутыми длинными плотными рулонами, лежали изодранные ковры. Почему крысы так набросились на ту кучу? С чего бы они стали так носиться, визжать и грызть их материю? Что-то в ее контуре намекало на отвратительное. По мере того, как он вглядывался, форма становилась все более определенной и ужасной. Когда Харрисон пересек комнату, крысы списком разбежались. Он разорвал ковер, и его взгляд пал на труп Питера Уилкинсона. Затылок был раздроблен. На искаженном побелевшем лице застыло отвратительное выражение ужаса. На миг разум Харрисона закружился от жуткой догадки, вызванной этим открытием. Но он взял себя в руки, отогнав прочь шепот во тьме, ночной вой, трепещущий влажный черный лес и страшную ауру древних холмов, и нашел единственное разумное объяснение. Он мрачно посмотрел на мертвеца. Испуг Питера Уилкинсона был подлинным. В слепой панике он поддался своей детской привычке и бросился бежать к старому дому, где нашел смерть, а не защиту. Харрисон содрогнулся от странного звука, донесшегося до его слуха сквозь рев бури. Ужасный вопль оказался боевым кличем индейца. Убийца добрался до него. Харрисон бросился к окну, закрытому ставнями, и заглянул в щель, ожидая вспышки молнии. Когда она сверкнула, он выстрелил через окно в пернатую голову, которая, как он заметил, выглядывала из-за дерева рядом с машиной. В темноте, наступившей после вспышки, он выжидающе пригнулся. Затем снова последовал яркий белый свет. У него вырвался хрип, но стрелять он не стал. Голова все еще была на месте, и он сумел разглядеть ее получше. Молнии сверкали над ней странной белизной. Оказалось, это был череп Джона Уилкинсона, без кожи, с головным убором из перьев, связанных вместе. Приманка для него. Харрисон повернулся и бросился к фонарю на столе. Смысл этой ужасной хитрости состоял в том, чтобы сосредоточить его внимание на передней части дома, тогда как убийца подкрадывался к нему с торца здания. Крысы с визгом метались по полу. В то самое время, когда Харрисон пробегал мимо, внутренняя дверь начала открываться. Он пробил панель тяжелой пулей, услышал стон и звук падающего тела, а затем, как только достиг фонаря, чтобы потушить его, мир разбился у него над головой. Ослепительная вспышка молнии, оглушительный удар грома, и старинный дом пошатнулся от крыши до фундамента. Синий огонь затрещал у потолка и побежал вниз по стенам и по полу. Один багровый язычок, проходя мимо, захлестнул голень детектива. Это было похоже на удар кувалдой. Вмиг Харрисон ослеп, онемел от агонии и в полуобмороке распростерся на полу. Фонарь погас и лежал рядом с перевернутым столом, но комнату заполнял другой, зловещий свет. Он понял, что молния ударила в дом, и верхний этаж был охвачен огнем. Он с усилием поставил себя на ноги и осмотрелся в поисках пистолета. Тот лежал через полкомнаты от него, и как только Харрисон двинулся за ним, входная дверь распахнулась, и он замер как вкопанный. В дверь, хромая, вошел человек в набедренной повязке и мокасинах. Револьвер в его руке был направлен на детектива. Кровь сочилась из раны в бедре, смешиваясь с краской, которой он намазался.
«Так это ты хотел стать нефтяным миллионером, Ричард!» — сказал Харрисон. Тот свирепо рассмеялся. «Ай, стану! И не поделюсь с проклятыми братьями! Братьями, которых я всегда ненавидел, черт их побери! Не двигаться! Вы чуть не поймали меня, когда выстрелили через дверь! Но я не хочу рисковать! Прежде чем я отправлю вас в ад, я все вам расскажу!» «Как только вы с Питером отправились на кладбище, я понял, что ошибся, раскопав только верхнюю часть могилы, ведь вы наткнулись на твердую глину и догадались, что могилу не вскрывали. Я знал, что мне придется вас убить, как и Питера. Я незаметно подобрал крысу, которую вы раздавили, и ее исчезновение сыграло на суевериях Питера. Я поскакал на кладбище через лес на быстрой лошади. Переодеться индейцам было моей старой идеей. Поскольку вы задержались на отвратительной дороге, я смог добраться до кладбища раньше. Правда, по пути я спешился и остановился, чтобы убить того старого дурака Джоаша Салливана. Я боялся, что он мог увидеть меня и узнать. Я наблюдал, как вы раскапывали могилу. Когда Питер запаниковал и убежал через лес, я догнал и убил его, а тело принес сюда, в старый дом. Затем вернулся за вами». Я намеревался принести сюда ваше тело, или скорее ваши кости, после того, как, думал я, крысы покончат с вами. Затем услышал, что пришел Джоэл Миддлтон, и мне пришлось бежать за ним. Встречаться с этим дьяволом с пушкой я не желал, где бы то ни было еще. Я собирался спалить этот дом с вашими телами внутри. Когда люди найдут ваши кости среди пепла, они подумают, что Миддлтон убил вас обоих и спалил в доме.
И теперь вы пришли сюда и попали прямо в мои руки. Молния ударила в дом, и он загорелся. О, боги, сегодня на моей стороне!» В глазах Ричарда заиграл порочный безумный блеск, но дуло пистолета не двигалось, и Харрисон стоял, беспомощно сжимая свои огромные кулаки. «Вы поляжете здесь рядом с этим дураком Питером!» — неистовствовал Ричард. «С пулей в голове! До тех пор, пока ваши кости не сгорят и не рассыпятся, и никто не сможет сказать, от чего вы умерли! Отряд застрелит Джоэла Миддлтона, не дав вымолвить и слова! Сол проведет оставшиеся ему дни в лечебнице!» «А я спокойно отосплюсь в своем городском доме до восхода и проживу отмеренные годы в богатстве с добрым именем. Меня никогда не будут подозревать. Никогда!» Он смотрел в черный прицел, глаза горели, зубы обнажились, как волчьи клыки между накрашенными губами, палец огибал спусковой крючок. Харрисон, напрягшись, в отчаянии припал к земле, готовый с голыми руками броситься на убийцу и попытаться противостоять без оружия горячему свинцу, извергаемому из черного дула, а затем... Дверь пробили вовнутрь за его спиной, и в зловещем свете показалась высокая фигура в промокшем плаще. Бессвязный вопль вознесся к самой крыше, и пистолет в руке изгнанника прогремел. Снова и снова он грохотал, наполняя комнату дымом и громом, и раскрашенная фигура дергалась от разрывающегося свинца. В дыму Харрисон увидел Ричарда Уилкинсона. Падая, тот тоже стрелял. Пламя прорвалось через потолок, и в его ярких бликах сыщик разглядел раскрашенную фигуру на полу и высокого человека в нерешительности, стоявшего в дверном проеме. Ричард кричал в агонии. Миддлтон швырнул к ногам Харрисона свой опустевший пистолет. «Я услышал стрельбу и пришел!» – прохрипел он. «Полагаю, вражда окончена». Он рухнул безжизненным грузом, но Харрисон поймал его на руки. Крики Ричарда достигли невыносимой высоты. Крысы полезли из своих нор. Кровь, текущая по полу, затекала в норы и сводила их с ума. Теперь они превратились в хищную орду, не внимавшую ни плачу, ни телодвижениям, ни пожирающему огню, а лишь собственному дьявольскому голоду. Темно-серой волной они носились над мертвецом и умирающим. Белое лицо Питера исчезло под этой волной. Крики Ричарда становились все ниже. Он корчился, наполовину скрытый за серыми, рвущими его тельцами, сосущими хлещущую кровь и срывающими плоть. Харрисон отступил через дверь, неся мертвого изгнанника. Джоэл Миддлтон, изгой и преступник, все же заслуживал лучшей участи, чем та, что досталась его убийце. Но он не пошевелил бы и пальцем, чтобы спасти негодяя Ричарда, если бы у него и была такая возможность. Но ее не было. Кладбищенские крысы провозгласили собственную власть. Во дворе Харрисон осторожно опустил свою ношу. Над шумом пламени все еще возвышались жуткие сдавленные крики. Через пылающий дверной проем он мельком увидел весь ужас. Окровавленная фигура, вертикально приподнявшись, пошатывалась на ногах, усеянная сотней яростно цеплявшихся тел. На миг ему показалось лицо, которое уже не было лицом, лишь слепой кровавой маской на черепе. Затем эту омерзительную сцену скрыла пылающая крыша, рухнувшая с оглушающим грохотом. На фоне неба взметнулись искры и поднялось пламя. Стены повалились вовнутрь. Харрисон побрел прочь, унося мертвеца, а охваченный бурей рассвет вяло поднимался над заросшими дубом хребтами. Роберт Говард. Кладбищенские крысы. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Яр Ирген. Рассказ входит в состав сборника «Темные аллеи 2.1. Жестокость». Составитель сборника Дмитрий Квашнин.
Темные аллеи. Еще страшнее. Еще темнее.